Итак, сегодня мы опять продолжаем читать второе послание святого апостола Петра. И сегодня я желаю прочитать со второй главы. Мы несколько воскресений не возвращались к этому тексту, но сегодня дальше со второй главы пойдем. С 3 по 9 стихи, 2 глава, 2 послание святого апостола Петра, с 3 стиха. Здесь так говорится: «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но стязал узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские осудил на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Так вот, тема сегодняшней нашей беседы является «Бог – судья праведный». Итак, посмотрите, о чем говорит Петр в своем послании для христиан того времени, гонимых, отверженных, пренебрегаемых обществом, для сильных мира сего. Он им говорит удивительную вещь. Он говорит, что в народе Божьем были лжепророки, то есть имеется в виду в Израиле всегда были лжепророки. Итак, лжепророки, лжеапостолы, лжеучителя – они всегда были, они всегда есть, и они будут до скончания века. Об этом говорит четко, ясно, определенно Слово Божие. Это истина, это факт. Так вот, они приносят много зла. Несомненно, они будут приносить огромный вред обществу и даже церкви. Эти лжеапостолы, лжеучителя. Почему? Потому что они вносят смуту, они вносят разделение, они вносят непризнат, раздоры и тому подобное. Они вносят. И вы знаете, что, к сожалению, эти люди всегда имели последователей. Притом за этими людьми следовало всегда большинство людей. За истиной всегда следует меньшинство. Помните, Христос сказал: «Не бойся, малое стадо», а за ложью следует подавляющее большинство. Вот в чем проблема. Однако, слушайте, во все века, наряду с истинными Божьими, с истинными Божьими посланниками всегда были и есть и будут лжепосланники. Потому что Бог посылает своих, а сатана посылает своих туда же. Так вот, смотрите. Их цель – обольщать, их цель – обманывать, их цель – разрушать. Так вот, их хитрость и их лукавство не поможет им в день бедствия. Это вы должны запомнить. Об этом говорит Слово Божие. Как бы они успешно не действовали, какие бы они ни занимали положение в обществе, самое руководящее, самое высокое положение, дорогие мои, Писание говорит, это не поможет в день бедствия. Не имеет никакого значения. Почему? Слушайте, погибель их не дремлет. Вот что ободряет нас. Посмотрите, что пишет Иуда, перелистните несколько страниц. Вот, Иуда пишет в своем послании, 4 стих, «Ибо вкрались некоторые люди из древля, предназначенные к сему осуждению». Вот их конец. К чему они предназначены, эти люди? Так вот, давайте мы обратимся еще раз к тому, что я прочитал. К тексту. Первое, давайте мы посмотрим, что говорит Писание, что говорит Господь. То есть, Божье определение всем ложным деятелям. Как Бог это определяет и что Бог говорит? Божье определение. Итак, первое из этого, что говорит Господь. Заметьте. Писание утверждает. Что оно утверждает? Писание. Оно утверждает, что во все века человеческой истории, там, где истина, туда старается проникнуть и ложь. Всегда так было, всегда так есть и так будет. Притом во все века. Никогда такого не было состояния на земле человечества, когда бы ложь не имела никакого отношения к истине. Такого нет. Так вот, там, где собираются дети Божьи, всегда стараются проникнуть сыны погибели. Вот что говорит Писание. Там, где есть настоящие ценности, там всегда будут фальшивые ценности. Это библейский закон, это не есть библейское, не есть человеческое. Послушайте, что говорится в Священном Писании. Помните, книга Иова, 1 глава, 6 стих, там говорится так. «И был день, пришли сыны Божии предстать пред Господа». И кто пришел туда? А кто его приглашал? Его никто не приглашал туда. Вот оно, где Сыны Божьи? Он туда. Что же тебе там делать? Ты уже отделил часть ангела, вот и радуйся там, и царствуй среди этой одной трети ангела. Нет, его это не удовлетворяет. Он старается проникнуть среди сынов Божьих. Так вот, Писание говорит, знаете, когда вы встречаетесь с подобными вещами, не нужно руками разводить и говорить «ай-яй-яй» и что-то такое. Это закономерное явление. Это не должно быть для верующих, для детей, это не должно быть какой-то неожиданностью. Почему? Смотрите, Петр начинает «были и лжепророки», а дальше говорит «и у вас будут лжеапостолы, лжеучителя, лжехристы». Вот о чем говорит Писание. В церкви лжехристы, лжеапостолы, лжеучителя. Заметьте, был истинный Мессия, а придет время, когда придет ложный Мессия. Был Христос, придет время, когда придет анти. Вот оно что. И человечество его примет. Так вот, заметьте, интересно, что говорит апостол Иоанн. Меня это поражает. Уже тогда, во времена апостола Иоанна, смотрите, 2 глава, 1 послание апостола Иоанна, здесь 18 стих, смотрите, что говорит этот ученик. «Дети, обращаясь к нам сегодня, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, теперь появилось много антихристов. Оказывается, во времена апостолов уже было много антихристов. те, которые восставали против Христа. Нам трудно уразуметь, для чего Бог допускает этим людям проникать в среду народа Божьего. Да, нам трудно согласиться. Когда-то Иов не понимал этого, и он, помните, там в 21 главе, прочитайте, 7 по 11 стих, он не понимает, и он спрашивает, ну как это так, что вот эти нечестивые блаженствуют в этом мире? И он там приводит целый ряд преимуществ этих людей в этом мире, если брать в сравнении с людьми верующими, с людьми святыми. Он задает вопрос. Блаженный Асав то же самое не понимал. Он говорит, что я едва не пошатнулись стопы мои, не поскользнулись ногами. Я позавидовал безумным, что, видя их благоденствие. И тоже 72-й Псалом, прочитайте, там целый ряд, то, что он приводит, какие преимущества имеют люди этого мира. Сильные. Да что там говорить за этот Ветхий Завет? Читайте Откровение, 6 глава. Вы помните, под жертвенником души убиенных праведников, о чем они вопиют Господу? Господи, доколе ты не мстишь? Почему? Они тоже не понимали. Это трудно вразуметь, дорогие мои, но это факт. Это истина. Это не должно быть чем-то таким для верующих людей. Мы должны понимать, что всегда так было. Это не значит, что мы должны соглашаться с этими людьми или приветствоваться или с этими людьми. Абсолютно не об этом. Так вот, смотрите, что дальше он говорит. Многие последуют, второй стих. Мы это в прошлый раз говорили, я не буду повторяться. Многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Заметьте, он не сказал некоторые, а многие. Вот в чем проблема. Так вот, дорогие мои, очень многие будут обольщены этими людьми. Однако Писание ясно утверждает, эти люди предназначены для погибели. Погибель их не дремлет. Вот о чем говорит нам Слово Божие, дорогие мои. Их погибель. Второе из этого я хочу сказать. Почва. Какая почва для произрастания ложных деятелей? Почему они растут, как грибы после дождя и распространяются? Так вот, этот мир создал Бог. Мы должны знать, церковь создал Бог. Он все держит силой своего могущества. Абсолютно все подконтрольно Ему. Вот наш фундамент, вот наши основания. И если они находятся, если они находятся среди детей Божьих, если они в действительности достигают определенных успехов, тем не менее мы должны знать, кто восседает на престоле Вселенной, кто руководит церковью. Бог, Он сказал, врата ада не одолеют ее, пусть все силы ада, пусть сам бес войдет, он ничего не сделать не может, потому что Христос сказал, я создам церковь, врата ада не одолеют ее. Запомним это. Абсолютно все подконтрольно ему, это утверждает Священное Писание, это не я говорю. Смотрите, что говорит Слово Божие. 1 Паралипоменон, 29 глава, 11-12 стих. «Твое, Господи, величие, могущество и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Господи, Твое царство, и Ты превыше, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем». В руке Твоей сила, могущество и во власти Твоей возвеличить и укрепить. Вот что говорит Писание. Поэтому для нас это величайшее ободрение и утешение. Твое, Господи, все. Тебе все принадлежит. Это не значит, что эти люди ведут себя как хотят, а Бог махнул рукой, и ему нету дела. Ну ладно. Абсолютно не. Все контролирует. Смотрите, апостол Павел, это уже Новый Завет, Деяния апостолов, 17 глава, говорит: «Ибо он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Господа». Вот для какой цели он создал человечеству. Так вот, я не намерен сегодня перечислять эти ужасные ложные учения, которых сегодня множество, их даже трудно перечислить, и я и вам не советую их вникать и перечислять, хотя многие верующие очень интересуются: о, а что это такое, о, а что это такое, и даже придумали такую теорию, это не библейская практика, они говорят: о, для того, чтобы бороться с врагом, нужно знать его. Писание говорит, что мы должны познавать Господа, а не дьявольские учения. Вот оно к чему нас зовет. Нам совершенно не нужны эти бесовские учения, всякие там различные, которых сегодня в великом множестве. Почему голова может лопнуть от этих всех учений? А Писание говорит, вот что: исследуйте Писание, да не исходит книга сия от уст ваших, но поучайтесь в ней день и ночь, и тогда вы свободно отличите ложь от правды. Тогда не будет никакой проблемы. Даже если неопытный пойдет этим путем, Писание дает гарантию не заблудиться. Даже если неопытный. Это те, в которых в действительности их сознание наполнено Словом Божьим. Их фундамент, их жизни, их веры, их упование является Господь. Тогда проблем никаких не будет. Поэтому, дорогие мои, Писание ясно говорит о том, какой конец. Что узнал Иов в конце своей жизни? Что узнал Асав, который не понимал, но потом узнал? Кто ему об этом рассказал? Что говорит нам вот этот апостол любви, апостол Иоанн? Он, утверждая, провозглашая Божью любовь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Тут же в этой главе он говорит о том, что верующий Сына имеет жизнь, а неверующий — на нем пребывает гнев Божий. Они уже осуждены, эти люди. Так вот, их множество, эти люди по свидетельству апостола Павла в первом послании Тимофею, смотрите, 6 глава, 5 стих, здесь с 3 по 5 говорит вот: «Кто учит иному и не следуя здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, кто это, слушайте, тот горд, ничего не знает, заражен страстью, состязаниями, словопрениями, от которых происходит зависть, распри, злоречие, пустые споры между кем? Между людьми с поврежденным умом». Вот кто эти люди. Ум поврежденный. А мы хотим знать их учение, людей с поврежденным умом, для какой цели? Так вот, дорогие мои, для погибающих людей Евангелие неприемлемо, оно оскорбляет погибшего человека. «Учитель, ты нас оскорбляешь». Помните? Видите ли, учение Иисуса Христа — оскорбление для этих нечестивцев. Вот проблема. Так вот, и потому им нужны такие учителя, которые бы льстили их слуху. Вот для чего им нужен телец, чтобы удовлетворять свои греховные страсти и потребности. Вот для чего им нужны учителя ложные. Вот для чего им нужны ложные апостолы, лжехристы, которые бы говорили им о Боге и тут же позволяли им вести распутно развратную жизнь, используя при этом Писание, используя Господа. Когда-то Пикуль такой был писатель в Прибалтике, он, может быть, кто-то из вас читал, как он описывает состояние Российской империи в период переворота революционного. И там тоже появился такой ложный учитель Распутин. Там она описывает, как он под видом святости устраивал самые, что ни есть, оргии распутные, используя при этом Священное Писание. И у него было множество последователей, у этого человека, как ни странно. Так вот, дорогие, поэтому этим людям, они хотят тельца, Бог им дает тельца, они хотят ложных учителей, Бог им дает ложных учителей, пожалуйста. Они все равно, это люди погибели, это сыны погибели, для которых погибель не дремлет. Поэтому Бог им и дает это все. Эти люди имеют колоссальный успех. Посмотрите, что говорит Слово Божие. Книга «Бытие», давайте посмотрим, 7 глава. «Бытие», 7 глава, откройте здесь, вот что говорит Слово Божие. 7 глава, с 13 по 14 стих. Книга «Бытие». Ну, 6 глава, с 3 стиха, я сказал, с 13-го. «И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, и пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно те, с того времени, когда сыны Божии стали входить дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это были сильные и издревле славные люди». 7 стих. «Истреблю, — сказал Господь, — истреблю». Вот что, посмотрите, это не результат действия сатанинских посланников. Замечательный, смотри, какой успех, когда божественное смешивается с мирским, с греховным. Смотрите, издревле сильные, славные люди, это же успех. Когда церковь смешивается с греховным миром, когда ложные учителя начинают в церковь в учение вводить бесовские методы и другие учения этого мира, колоссальный успех. Тысячи людей заполняются. Негде сесть. Колоссальный успех. Прогресс какой получается у этих людей. О, сегодня многие завидуют, посмотри, какие люди, посмотри, какие богослужения, посмотри, какой порядок, посмотри, все это дело. А Господь говорит, истреблю. Так что нечем завидовать, дорогие. Вот к чему приводит это Священное Писание. Что еще содействует распространению ложных деятелей? Смотрите, распространению ложных деятелей приводит безрассудство слушателей, которые их слушают, которые верят им. Вот он. Для тех, кого Бог ставит в церкви, смотрите, для чего Бог ставит в церкви учителей, пастырей. Прочитайте 4 глава Ефесянам, там вы узнаете, для чего? Для созидания, для укрепления, для духовного роста верующих людей. Так вот этим людям не верят. Приходят обманщики, которые начинают всякие рассказывать сказки и тому подобное, верят. Вы замечаете? Какая разница? То есть безрассудство, недоверие тем, кому Бог поставил. Христос проповедует, не верят, заметьте. А эти лжецы, которые Христос говорит, это гробы окрашенные, а им верят. Христос исцеляет, тут же показывает свою деятельность, а эти лжецы приходят с Иерусалима и говорят, он изгоняет бесов силой князя бесовского. И верят люди. Вот оно, безрассудство людей, которые слушают. Вот, обманщики рассказывают, верят этим. Смотрите, апостол Павел, даже обращаясь к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, смотрите, он их упрекает, и он им говорит, этим людям, коринфянам, 11 глава, смотрите, с 19 стиха, «Ибо вы люди разумные». Да, он их не оскорбляет, вы разумные. А в чем ваш разум? Вы охотно терпите неразумных. В каком смысле? Вы терпите, когда вас кто порабощает, вы терпите, когда вас кто-то объедает, приходит, и вы их кормите, кто вас обдирает, тот вам, они вам рассказывают разные басни, а вы жертвуете и даете, и даете, и даете. И это разумные люди, это безрассудные люди. Вот оно что. Вы верите этим. Так вот, будущность этих ложных деятелей, третий стих, вот какой, погибель их не дремлет, суд им давно приготовлен уже. Вот это Бог говорит. Это не должно нас шокировать. Человечество ликует, залы переполненные. Лидеры имеют громадный успех. Они 24 часа в сутки не слазят с экранов телевизоров. А Бог говорит, я истреблю все. Вот что говорит Господь. Это не должно шокировать. Второе из этого прочитанного текста. Бог приводит примеры своих судов. Вот это о чем. То есть, погибшие люди всегда отрицают возможность суда. Погибшие люди всегда отрицают возмездие за грех. Погибшие люди всегда отрицают Божий гнев. Для них только Бог есть любовь, делай, что хочешь, живи, как хочешь. Бог есть любовь. Так вот. Но Бог не только есть любовь, Он есть еще и огонь поедающий. Это Писание говорит. Обратите внимание. Бог не только милующий, но Бог строго взыскивающий каждый день. Равнозначно. Это не то, что любви у Него 99%, а гнева только 1%. И поэтому любовь всегда гнев побеждает. Он совершен во всех своих божественных качествах, как в любви, так и в ненависти, как в милосердии, так и в возмездии. Вот о чем говорит Писание. Так вот, Он есть Бог суверенный, и никто Ему не может сказать, что ты это делаешь. Он на престоле славы. Конечно, даже Бог говорит следующие слова. Смотрите, Иеремия, 5 глава. Вот что Господь говорит здесь, 30-31 стих. «Изумительное и ужасное совершается на земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их. А народ любит, им это нравится». Это было в народе Божьем. Это и сегодня. Ложь всегда приятна. И Павел говорит, будут избирать себе именно таких, которые бы говорили ложь, чтобы льстили их слуху. Я мог бы прочитать еще и Иезекииль говорит в 33 главе. Вы можете дома прочитать об этом. Вот оно что. Эти люди исключили из своей жизни Бога. Они даже не думают об этом. Им даже мысль не приходит, что придется расплачиваться. А посмотрите, как святые люди относятся. Поведение святых людей. Вы прочитайте Исаия, 6 глава, когда говорит пророк Исаия, говорит, день смерти царя Озии, я был в духе, увидел открытое небо, престол, и сидящего там, и края рызи наполнял, и все. И смотрите, какая реакция? Это же не безбожник, а это пророк, Божий пророк. Это была личность, в котором Божий Дух действовал и говорил уже. И этот святой человек, когда он увидел небо, он пал, как мертвый. Что он говорит? Горе мне, погиб я. Вот реакция, дорогие мои. Несовместимость. Мы должны всегда чувствовать, насколько он велик, насколько он свят и насколько мы грешны. Мы только тогда в действительности сможем быть в Его присутствии, когда мы увидим Его лицом к лицу, и мы будем подобны Ему. То есть в новом, прославленном, воскресшем теле мы будем подобны Ему, абсолютно святом и безгрешном. И мы будем перед лицем Господа. А сейчас, мы находясь в грешном теле, мы должны понимать вот эту разницу между Ним и собою. И если мы приходим перед лице Божие, то не потому, что мы достойны этого и заслужили, а благодаря Господу нашему Иисусу Христу, пребывая в Нем, мы можем приближаться к престолу благодати смело, потому что мы в Нем. Вот о чем говорит нам Слово Божие, дорогие мои. Поведение святых. Посмотрите, Даниил, когда он увидел небожителя, который пришел к нему, он пал, речь у него отнялась. Ангел пришлось поднимать его и ставить на ноги. И это святой человек, дорогие мои. Это Божий человек. Вот отношение к Божьей святости. Вот отношение к Богу. Итак, святые ангелы, посмотрите, святые ангелы не смеют оголяться. Посмотрите, что нам показывает Священное Писание, хоть в Исаии, хоть в Откровении, серафимы, которые вокруг Божьего престола воспевают Ему, в какой одежде они? Двумя руками закрывают, то есть крылами закрывают лицо, а двумя ноги. Вот о чем Писание. А сегодня люди говорят, о, а где-то написано, а почему? Так это же надо читать Слово Божие. И вы увидите отношение ангелов даже, святых, безгрешных ангелов. Как они себя ведут в присутствии Божьем. А почему? Потому что Иов говорит, он и в ангелах своих усматривает недостатки. Так вот, возлюбленные, я уже говорил, Иоанн, который провозглашает Божью любовь, тут же провозглашает и другое. Апостол Павел предупреждает, посмотрите, Ефесянам 5 глава, что он пишет в 6 стихе, 5 глава. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Будьте внимательны, дорогие мои. Будьте очень внимательны и бодрствуйте над тем, что вы слушаете, что вы читаете, куда вы идете. Я вам скажу, что сегодня большинство духовной литературы, которыми завалены полки в магазинах, они достойны самого почетного места, это в мусорном ящике. А люди некоторые восхищаются. О, это да. Мы еще такого не слышали. Эти книги погибель несут для нас, потому что они написаны ложными учителями. Это утешение для верующих, говорит апостол Петр. Второе послание Фессалоникийцев, смотрите, в первом стихе, 7-8 стих, вот что говорит здесь Павел в церкви в Фессалонике. а вам, оскорбляемый отрадною вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с ангелом Ему, в пламенеющем огне, совершающий отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, в пламенеющем огне. Вот оно что. И дальше посмотрите, он показывает Петра, что гнев Божий, отмщение – это реальные вещи, это не плод фантазии. И вот он говорит, смотрите, «Если Бог, 4 стих, ангелов согрешивших не пощадил, но связал узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Это отдельная тема, поговорить об этом. Но дело в том, что Бог связал их. И вы нигде не находите, чтобы ангелы, эти бесы, которых в Писаниях называют этих согрешивших ангелов бесами, когда они встречались с Иисусом Христом, вы хоть один раз находите, чтобы они каялись перед ними, говорили, что вот мы согрешили. Они, наоборот, возмущались. Они, что ты пришел прежде времени мучить нас? Возмущение. Посмотрите, дальше он говорит, приводит второй, одна ступень. После, о, вас это не удовлетворяет? Да, мы не знаем, мы не были в этом духовном мире, говорят люди. Хорошо тогда, Петр, тогда я вам приведу другой аргумент. Что другой? Если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивый. Вы же помните это? Только читал Бытие. Не пощадил, но одно семейство спас, избавил от этого гнева. О, может быть, люди скажут, о, мы тогда не жили, мы тогда не знаем. Хорошо, он говорит, я вам скажу историю совершенно недавнюю. И он говорит, если города Содомские и Гоморские осудил на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам. Еще нужны доказательства Божьего гнева? Дальше он не приводит. Вот почему Писание предупреждает самым серьезным образом детей Божьих. А что говорю, говорит Христос, то говорю, бодрствуйте. Вот чему призывает. Почему? Потому что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеку, что делающих? Подавляющих истину неправду. Заметьте, милые мои, гнев Божий откуда открывается? С неба. На что открывается? На всякое нечестие. Не только на то, что сегодня произобило, не только на то, что, как мы говорим, содомский или гоморский грех. Нет. Абсолютно на всякое нечестие открывается гнев Божий. Итак, Писание говорит, откуда гнев Божий? С неба. Оно предупреждает нас и говорит, и как было во дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Люди исключили из своей жизни Бога, как ту личность, которому наша жизнь полностью должна быть подвластна и подчинена Ему. Абсолютно во всем. Итак, третье, последнее, на что обращаю внимание, из прочитанного текста. Чудное утешение. Смотрите, о праведного Лота. О праведное Лота. Избавление праведных. Третье из этого нашей беседы. А праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратный, избавил. Так вот, дорогие мои, все это так. Да, дети Божьи страдают в этом мире и будут страдать. Так написано, многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие. Их будут гнать, они будут как как грязь под ногами у этих нечестивцев. Они будут им во всем мешать. Для них это оскорбление их личности. Они хотели бы избавиться сегодня от людей праведных. Вот оно что. Нечестивцы всегда благоденствуют и будут благоденствовать. Так вот, но Бог знает, как избавить своих детей от истребления. Помните, Авраам задал вопрос Богу. И сегодня многие тоже задают подобный вопрос. И он говорит Богу: неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Бытие 18:23. Прочитайте дома, что Господь ответил Аврааму. Вот наш фундамент, дорогие, это упование, это надежда. Бог знает, как избавлять своих. Бог знает, что Он знает своих. Иоанн 10:14. Бог знает каждого из нас по имени, Он знает своих, дорогие. Он никогда не забыл. Бог знал Лота. Вы знаете, что почему-то у нас, верующие, какое-то всегда негативное отношение к Лоту. Ну, Лот есть Лот. Ему нравился Господний сад. Ну, а кому не нравится сегодня? Я бы хотел бы сегодня увидеть христиан, которых бы духовное состояние было выше, чем у Лота. Сегодня все христиане стараются идти туда, куда пошел Лот. Почему? Он посмотрел, как сад Господень. Да вы что? Индустрия. Все, что есть. Работу можно найти, как хочешь. Все есть. Ну, что они там занимаются этим всякими непотребствами? Он пошел туда. Но, заметьте, Бог через Петра называет Лота праведным, праведником праведного Лота. Почему? Потому что Бог определяет человека не по отдельным его поступкам, а по стилю его жизни, всей жизни. Вот чем Бог руководствуется. И поэтому, если бы сегодня по-нашему нам пришлось определять этого человека, мы бы сказали: это беззаконник. И смотри, туда ему и дорога в погибель. А Бог говорит: праведного Лота. Так вот, заметьте, Лот мучился или чувствовал себя комфортабельно в Содоме и Гоморре? А? Посмотрите, как вы себя чувствуете. Ведь мы тоже в Содоме и Гоморре, по сути дела, живем. Мы чувствуем себя комфортабельно. Или мы, как Лот, мучимся. Как писал когда-то украинский поэт Франко: «Караюсь, мучусь, але не каюсь». Так вот и здесь. Он мучился, но он не чувствовал никакой комфортабельности. Так вот, в деле избавления праведный Бог не испытывает никогда никаких затруднений. Почему? Потому что его мудрость никогда не бывает затруднений. Скажите, разве Богу было трудно избавить трех друзей из огненной печи? Что Бог долго сидел и разрабатывал план, как ему избавить? Никакой трудности. Сегодня, когда военные предпринимают операцию, все, казалось бы, разрабатывают. Но каждая операция, где-то что-то происходит. Кажется, вертолет там что-то вышел со строя и рухнул во время самого, что ни есть. Я читал одну книгу там во время Второй мировой войны, там вот использовали одну операцию нашей. И они абсолютно все учли. Им нужно было человека заслать в тыл. Они ему документы сделали 100% настоящие. Он свободно говорил на немецком языке, потому что был воспитан. Вот, все. Они приготовили ему форму офицера немецкую, самую что ни есть. Абсолютное все предусмотрели. Родство, связи, все предусмотрели. И запустили его. Знаете, что они не учли его его сразу обнаружили, что за день до этого вся немецкая армия перешла на зимнюю форму одежды. Его сразу взяли. Почему? Потому что немцы очень пунктуальны в этих вопросах. Это наши люди, славяне, они мало обращают. Вот так вот. У Бога нет затруднения, когда нужно кого-то спасти или избавить. Абсолютно. Что для Бога трудно было избавить Даниила, когда его бросили в львиный ров или другие вещи? Вы можете найти массу примеров. Избавление праведных следующее – личное дело самого Бога, Его мудрости, Его замыслу, Его силы, Его могущества. Вы когда-нибудь читали в Библии, чтобы Бог что-то замыслил, и Его замысел провалился, не все рассчитал, не все предусмотрел? Нету такого. И, наконец, последнее хочу сказать, что Бог очень-очень строго контролирует, что именно. Вы замечаете различие Божие в обращении с праведными и нечестивыми? Одинаково или разница, как день от ночи отличается? Вот что, дорогие мои, у него абсолютное разграничение. Так вот, спасая одних, то есть спасая своих от истребления, он предает нечестивых заслуженному возмездию, заслуженной каре. И благоденствие нечестивых, которые вы видите, и вседозволенность, их безнаказанность на сегодняшний день. Знаете, что это за среда? Это среда, где они созревают для погибели. Вот как, я знаю, некоторые из вас любят там какой-то квас делать, какой-то там грибок в этой банке, там что-то такое намешанное все. Вот, и вот оно созревает, вот несколько дней созревает, а потом вы: ой, как хорошо вы говорите. Вот так, это среда, где нечестивые созревают для погибели, дорогие мои. Вот оно что. Это не отсрочка. Нет, это среда. Так вот, лучше странствовать по пустыне, по жаркой пустыне, но зато быть в присутствии с Господом, зато быть в общении с Господом, чем жить в саду Господнем, а потом получить удар Божьего гнева с неба. Итак, выводы заканчиваю. Я не буду повторять то, что я говорил. Я думаю, вы запомнили это. Я хочу сказать, что Бог – судья праведный. Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Деяние 17:31. И проживание нечестивцев в саду Господнем – это не отсрочка, которая означает прощение. Дальше мы будем изучать это послание. Там эти нечестивцы говорят: о, а где то, что Бог обещал, что Он истребит всегда, как вот существует человечество, так и есть. Нет, это не отсрочка, это не прощение, это не отмена приговора. Они сохраняются для погибели. Вот оно что. А вы, возлюбленные, посмотрите, что говорит Иуда, 1 глава, 17 стих. А также: вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. 20 стих. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, благодарим Тебя, Господи, за то, что в Тебе всегда, от самого создания мира и до настоящего времени, есть глубокое различие между праведными и нечестивыми. И не только это, Господи, у Тебя от самого создания мира приготовлены эти два места для праведных и второе для нечестивых. По своему духовному состоянию мы все были достойны того, чтобы идти в вечную погибель. Но благодарение и слава Тебе, Богу и Создателю, и Творцу нашему, который послал Своего Единородного Сына, взявшего наши грехи и наши беззакония, и который Сам претерпел эти адские муки. Для чего? Для того, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Помоги нам ценить, дорожить этой возможностью, Господи. Научи нас сегодня бодрствовать. Почему? Потому что и мы сегодня, как Лот, глядя на всю эту безнаказанность греховного мира, на их жизнь, Господи, Ты знаешь, что и мы мучимся также, не имея возможности быть свободными от всего этого. Поэтому помоги нам, бодрствуя, сохраняя веру, святейшую веру, которую преподали нам когда-то Твои посланники, апостолы, хранить себя в любви, надеяться и уповать на Тебя, Бога нашего и Спасителя нашего, который в день своего явления в действительности преобразит нас в свой чудный образ и даст нам это прославленное святое тело, подобное славному телу Спасителя нашего и Бога нашего. Спаси еще многих наших посетителей, которые также на сегодняшний день еще не приобрели этого спасения. Услышь нас. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.